Хвала и благодарность Господу за это преимущество, что мы можем быть вновь здесь, чтобы молиться Богу. Мы уже прекрасное слово слышали. Самое прекрасное в этом, что все, что мы слышали, есть истина. И то, что Господь еще тот же самый, еще и сегодня. И когда придет момент времени, тот момент, когда Он вернется за нами, когда труба прозвучит, когда голос Архангела прозвучит, тогда мертвые во Христе воскреснут. Не только один, как Лазарь, но все, которые ушли в вечность, с верою в первое воскресение иметь участие в первом воскресении. Эта вера была необходима, чтобы потом быть подтвержденной. Все происходит по нашей вере. Я сегодня хочу передать приветы. В воскресенье я в Цюрихе был, и о тебе, брат Рус, я от тебя передал приветы, потому что ты попросил меня об этом. И, конечно же, и от других я передал приветы. И многие братья там отозвались, и также тебя вспомнили, и сказали мне, чтобы я и тебе передал привет, и не только тебе, но и всей общине здесь, в Крефельде. Мы ведь с любовью Божией со всеми связаны. И за это мы очень благодарны Богу и радостны в Нем. Если мы смотрим в мир, то мы наблюдаем, что и там Слово Божие исполняется. Господь сказал, что и дальше будет посев и жатва, холод и жара, зима и лето, все будет дальше продолжаться. Бог от Бога все это. И мы Богу благодарны и радостны, что мы видим на каждом шагу Божий порядок, что выпало из порядка Божьего, должно вновь быть вернуто в Божий порядок. И Бог это сделает. И как мы читаем, все творение воздыхает и стремится, и ждет с воздыханием все творение, чтобы первоначальный Божий порядок был вновь восстановлен на земле. И это произойдет, потому что Божьи уста высказали это. Есть люди, которые этот беспорядок не могут понять, особенно, я уже, может быть, сказал об этом. Когда евреев встречаешь, особенно когда летишь в самолете, есть время говорить иногда с евреями. Нет такого народа, который так с горечью реагирует на Бога, как евреи. Только они так реагируют, если только они не коммунисты и не атеисты. Но кто сегодня с евреем говорит о Боге или хочет говорить, особенно как немец, как гражданин немецкой страны, то можно выслушивать всякие вопросы. Первый вопрос звучит от евреев. Где был Бог? Где был Бог, когда все наши братья и сестры, матери, отцы, дети были введены в газовую камеру? Где был Бог? Где был Бог, когда все это происходило? Где Он был? Так они спрашивают все время. И можно только восхищаться и удивляться, что видишь, что у них никакой нет возможности верить в личного Бога. А для них есть высшая власть, но кто Бог? Кто Бог? Нет у них личного отношения к Богу. Они этого не знают. Мы же знаем это. И мы знаем также, почему все эти вещи пришли на народ израильский. Бог все это предсказал наперед о евреях. Он сказал в Ветхом Завете, если вы не будете ходить моими определениями, если не будете исполнять моих заповедей, будете непослушны, но будете идти путем язычников, тогда я вас рассею во все народы, по всему лицу земли. И только один остаток, только маленький остаток останется. Бог это сказал. И, может быть, и в Осии пророки мы можем читать об этом, где написано, что «Я вас всех из всех народов избрал в мою собственность, потому что я наказываю вас за все ваши грехи». Всех других У них не было закона у народов других, поэтому не было преступления. Бог не мог их привести к ответственности, но народ Божий имел закон, имел определение, имел заповеди, и они приступили все это, нарушили. И всякий закон требует наказания за преступление против этого закона. И таким образом, конечно же, со стороны Бога, все справедливо, все правильно, но только человек ослеп и не видит этого. У Бога все всегда правильно. И если у нас бы было бы также все правильно, и не было бы пункта, где бы мы могли бы жаловаться или сетовать. Жаловаться, вы знаете, я немножко улыбаюсь, но действительно так написано буквально. Кто хочет жаловаться, сетовать, тот сетует над своими грехами, не над обстоятельствами, не жаловаться над другими, но действительно должен жаловаться о своих грехах, и этого делают малое количество. Большинство бьют руками вокруг себя и ищут вину у других. И если они не находят вины у других, они еще становятся злее и еще более неприятными становятся. Но и за это мы Богу благодарны, за то, что Он нам даровал великую милость, не искать в ком-то другом вину какую-то, но сами себя судить. Как написано в Слове Божьем, кто судит себя самого, тот уже не будет судим Богом. Но кто судит всегда другого, тот будет судим той же мерою, какой он судит другого. Да, что же тогда? Так что у нас есть выбор. Кто себя судит, тот свободен навсегда от греха. Тот не будет от суда свободен, он не будет больше судим. Кто же других судит, он всегда услышит тот приговор над собою, какой он приговаривает над другими. Что же мы хотим? Где мы хотим в тот день стоять? Я думаю, лучше, если мы встанем на правильную сторону, на сторону Бога, и будем исправляться, и будем позволять Богу исправлять нас тому, который испытывает и почки, и сердца, который все знает, который все понимает. И с тех пор, как Бог стал человеком, Он понимает нас еще больше и лучше. Вначале в духовной телесности не было возможности этой, но после того, как наш Господь в плотяном теле пришел, и по качествам, по признакам был найден как человек, Он чувствовал как человек, как мы чувствуем. Он плакал, как мы читали здесь уже, как мы бы могли бы плакать. Он чувствовал, как люди чувствуют, как человек чувствует. Бог не может плакать. Бог есть Дух. Бог может наши слезы оттереть с глаз нас. Он это сделает, потому что так написано. Бог оттрет все наши слезы с наших глаз. Но брат Рус сказал, у нас будет сегодня библейский час. Тогда нам нужно, наверное, начать с первого послания Фессалоникийцам в 5 главе читать. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. Глава 5. Написано, а что касается времени от начала главы и часа, то в этом, дорогие братья, вы не нуждаетесь в письменном поучении, ибо вы сами точно знаете, что день Господень придет так, как вор ночью. Ибо когда они скажут, теперь царит мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их погибель, как схватки постигают беременную женщину. И они, конечно же, не избегнут. Давайте мы здесь остановимся коротко. Мы говорили о Дне Господнем уже часто и много писали. Одна тема эта, которая среди нас очень знакома. И я думаю, в последней брошюре коротко писал о развитии в Восточной и Западной Европе, Европы. Из того, что я из Слова Божьего читаю и из проповеди брата Брангама беру. Вы знаете же, что он сказал о России. Он сказал это как инструмент в руках Бога. Но что до этого должно еще все произойти? И мы чувствуем, как все вокруг готовится к какому-то большому перевороту. И 3 года назад было невозможно даже о таком думать, что сейчас происходит. Время просто наступило для этих событий. Я вчера слышал его речь, и он сказал, время, когда партии руководили народом, прошло. Время наступило, когда народ руководит партиями. И это прорыв, большой переворот по всему лицу земли. И я вижу, будь то это в Советском Союзе или в Китае, повсюду начинается какой-то переворот. Это все подготовки для последнего похода, возвещения вечного Евангелия, которому ничего больше не будет скоро препятствовать. Никаких границ, никаких препятствий. Пусть сегодня эти вещи, происходящие для нас, может кажутся тотальным хаосом и все беспорядки. Пусть мы берем себя за голову и спрашиваем, что же должно или как это все распределить по Библии. Одному мы должны верить в убеждении, что посреди всего этого беспорядка Бог приготовил для своего народа путь. Я думаю, при этом всем о президенте министров Индии Радживе Ганди, который первый из всех министров или президентов-министров, до него женится на коренной католичке. И этот мужчина принимает решение послать своего сына и дочь, еще очень юными, в возрасте 13-15 лет, в Москву для обучения в римско-католической школе, чтобы они там, в этой школе, учились и получили свое образование в школе, которая финансируется испанским государством. Все это смешивание, что пишет пророк Даниил, через женитьбы. Вы читали все это у него, у пророка Даниила? Мы видим все эти вещи, которые они везде, во всех странах, в народах, через женитьбы становятся реальностью. Испания здесь, к примеру, получает разрешение там, в Москве, большую школу иметь, финансировать ее. И этот индийский президент министров, он женится на католичке. И как сам он индус, это самая большая религиозная группа, одна из больших религиозных групп на Земле, может быть, на первом или на втором месте, не знаю. Во всяком случае, насчитывает 750 или более миллионов членов там в этой религии. Это очень большая масса. И видно ведь, дорогие, как эти все связи делаются сегодня. Религии и их границы рушатся. Все побеждается. Один говорит о вере, другой говорит о вере. Оба верят чему-то совсем иному. Каждый говорит к своим верующим. Экумены говорит к своим верующим. Папа Римский говорит к своим верующим. Все говорят к своим верующим. Все смешано, все размешано. Никто не знает, куда ведет его путь. Мы, как дети Божьи, наблюдаем за этими всеми вещами. Мы видим, как Божье Слово приходит в исполнение. И видим также, что Бог позаботился о последнем походе, заботится. Он приготавливает платформу для себя. Он приготавливает возможность, дарует возможность приготовлением всем для его возвещения Слова Божьего по всей земле. Ну, давайте мы возвратимся к нашему тексту, к нашему слову. Как мы здесь читали, вы не нуждаетесь в письменном поучении. И в этом мы должны здесь отметить эту строчку. Все, которые в нашем поколении отделились, и письменные поучения о дне Господне, о пришествии Господа, обо всем этом хотят давать дальше, они уже на основании одного этого места Писания находятся вне в рамках Божьей воли. Об этом никто ничего не писал. И если вы читаете в печатях, там брат Брангам говорит, что о шести печатях Господь говорил. Потом из Матфея брал Евангелие сравнения, и потом он сказал, если идет речь о седьмой печати, он молчал. Это есть большая тайна, и это относится к пришествию Иисуса Христа. И вы все читали, все это читали. Сегодня все пишут они об этом, они все знают. И наш Господь в человеческом облике, когда Сын, как Сын человеческий, Он говорит, сам Сын человеческий не знает, только Отец Небесный. Сегодня они все хотят все знать, и даже говорят, 28 февраля это было, уже произошло. Хорошо, я спрашиваю себя, почему они тогда семь печатей еще читают? Если Господь уже пришел, все прошло, милостивый трон уже пуст, и если уже ничего нету, то зачем? Зачем мы здесь? Мы можем идти домой. Нет, давайте мы Слово Божие оставим написанным, как оно написано, и будем благодарить, что оно написано. И будем благодарить Его за то, что мы получили связь со Словом Божьим. Я не знаю, я уже в последней проповеди это говорил, или в какой-то проповеди с темою «Разбитые цистерны». Там брат Брангам говорит, только истина, свыше рожденный верующий, через Духа рожденный, только он, к Слову Божьему, получит доступ получит. Слово Божие вышло от Духа, и только свяжется с Духом Божьим. И если мы Духа Божия имеем, тогда мы распознаем, что Его слова есть Дух и жизнь, и что они нам возвещаются. Теперь вы знаете, прежде чем выборы, мы находимся в этой стране, скоро выборы, и это нужно сказать. Мы имеем ответственность за нашу страну, мы молимся за наше правительство. И это в первый раз я положил руку свою на Библию и сказал, «Господь, я гражданин страны, я тоже имею ответственность за то, что здесь происходит. Благослови и помоги, пусть еще раз все будет хорошо». И мы Богу благодарны, во всяком случае, как это произошло, с выборами я имею в виду. Если мы полностью довольны, это может быть и так, но мы все берем от руки Господней, как оно есть, какой результат был, и Бог никогда не делает ошибок, и в этом Он не делает ошибок. Все еще написано, что Он управляет сердцами людей, Он ставит царей, Он отменяет царей, так что пусть Его воля и в этом да исполнится. Многое, что нам кажется неправильным, в воле Божией все-таки находится, понимаем ли мы это или нет. Там, допустим, фараон, который Иосифа не знал, ему Бог ожесточает сердце. И для чего это? Для того, чтобы имя Господне прославлено было, и что Бог мог бы показать свою силу над фараоном и его армией. В конце концов, никто не должен советовать Богу, и никто не может предписывать ему, что он должен сделать. О теме безопасности мир мы также очень часто говорили. Давайте мы продолжим с третьим стихом этой главы. «Ибо...» А, вторым стихом. «Ибо вы сами точно знаете...» Четвертый стих. «Но вы, дорогие братья, не живете во тьме, чтобы день Господень застал вас врасплох, как вор». Очень важные слова. Мы этот стих тоже отмечали. Написано, в вечернее время будет свет. И потом написано, в полночь будет клич, будут кричать, все, жених идет. Вечерний свет пришел в вечернее время, в правильное время, чтобы нам до полночного часа осветить наш путь, чтобы мы не оставались во тьме, но имели свет жизни. Свет не должен быть в полдень светить, в вечернее время, чтобы мы знали, куда идем. И это есть милость великая Божья. Пятый стих. «Ибо все вы сыны света и сыны дня». Мы не имеем ничего общего с ночью и тьмою. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бдительны, и трезвы. Как прекрасно, когда мы находимся в ожидании возвращения Господа. И все-таки, как мы в среду сказали недавно, оставаться бдительными и трезвыми, ясными в своем уме, планировать, как будто еще вся долгая земная жизнь пред нами. И все-таки послушными быть этим словам. Итак, будьте бдительны и трезвы. Очень ясно, очень важно для наших дней оставаться ясными в уме нашем. И седьмой стих дальше. «Ибо спящие спят ночью, и пьянствующие пьяны ночью. А мы, принадлежащие ко дню, хотим оставаться трезвыми, одевшись в броню веры и любви, и в шлем надежды на спасение». И это принадлежит к нам, к жизни верующего. Иметь оснастку, снаряжение. Я в каком-то приватном разговоре сказал когда-то, что наш министр Йоханнес Рау, которому мы желаем всего только хорошего, не хотел использовать никакого оружия, и при нем не было никаких вооруженных вмешательств. И, может быть, кое-кто и был разочарован, потому что целый ряд различных видов оружия можно было бы использовать, чтобы нанести поражение другим. Но здесь нам говорится, чтобы мы оделись в броню веры и любви, и в шлем надежды на спасение. Оружие для того, не для того, чтобы его ложить в сторону и не пользоваться им, но оно для того, чтобы с ним сражаться. Самое лучшее оружие не поможет никому, если ты его не используешь. Плохо, конечно, это когда люди говорят о мире и безопасности, но сами шлют вооружение в регионы конфликтов. Но и это не наше дело. Бог все позволяет, чтобы все происходило. И люди принимают решения, которые они потом сами, значит, сожалеют. Он и сам сказал, этот политик, что это была фальшивая оценка, которую он имел. Мне впало, что сейчас в Базре тоже вооруженный конфликт. По-немецки Базра называется Едемский сад, Парадис. И если мы наблюдаем, где Базра находится, это точно там, где был Едемский сад, все реки там, которые говорятся в Библии. Да, действительно, если мы Библию читаем, где был Едемский сад, Базра, в Моисее, в книге Моисея, в Бытие мы можем читать, что это действительно так. Но там сейчас вооруженный конфликт, там люди сражаются. Бог этот парадис, сад Эдемский восстановит после того, как сатана его разрушит. Придет время, время отмщения. В 9 стихе мы читаем здесь, «Ибо Бог предназначил нас не на гневный суд, а на то, чтобы мы достигли спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Это есть очень прекрасное слово. Мы знаем, что придет день, который будет гореть, как печь. Гнев Божий найдет на все человечество. Милостивый трон превратится в судный трон. Уже в седьмой печати мы можем читать в Откровении 8 главе. Там семи ангелам даны были чаши курительные семь, и они были наполнены углем из алтаря и были брошены на землю. И это было вообще-то началом практически судов Божьих, которые должны прийти на землю. Но есть еще целый ряд библейских мест, которые говорят о суде, о гневном, гнева, судом, о суде гнева. Суд, конечно же, будет еще и в конце. Это последний суд перед Белым троном. Но наказание на людей, на неверующих людей, гнев, гневный суд, когда чаши гнева будут излиты на землю на откровении, на основании Откровения 16 главы. Это есть совсем другое. Это есть День Господень. И Он придет после вознесения невесты церкви, невесты общины. Я еще раз хочу повторить 9 стих, где мы читали. «Ибо Бог предназначил нас не на гневный суд, а на то, чтобы мы достигли спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Давайте мы сейчас будем читать Откровение 16 главу. Откровение 16 глава. Только очень коротко здесь. Вы можете потом дома и дальше читать все это. Здесь, в 16 главе Откровения, с 1 стиха. «Теперь я услышал громкий голос из храма, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш Божьего гнева на землю». Так что вы можете прочитать Откровение, 8 главу, как я уже сказал. Там как раз-таки в 7 печати, здесь, в Откровении, 8 главе, с 1 стиха, вскрытие 7 печати, 2 стих 8 главы Откровения. «И увидел я семь ангелов, стоящих перед Богом, которым даны были семь труб. Затем пришел другой ангел и подошел к жертвеннику с золотой кадильницей в руке. И дано ему было много курительного состава, чтобы он принес его за молитвы всех святых на золотой жертвенник, который стоит пред троном. И дым курительного состава за молитвы святых вознесся из руки ангела вверх перед Бога. Затем ангел взял кадильницу, наполнил ее раскаленными углями с жертвенника и бросил их вниз на землю. Тогда произошли удары грома и голоса, молнии и землетрясения. Затем семь ангелов, которые имели семь труб, приготовились трубить в трубы. Даже и трубить в трубы может только произойти после открытия седьмой печати. Здесь мы различаем, я очень ясно хочу сказать, мы различаем между открытием и исполнением, или реальными событиями. Есть разница между тем, что написано в печати в какой-нибудь, и между тем временем, после как будет эта реальность, и между открытием печати. Это понятно вам? Мы ведь как ученики сейчас в школе находимся, в классе сидим. Я не хочу себя считать за учителя, но Дух Божий учит, особенно до сегодняшнего дня. Пример один приведу вам. Брат Брангам говорит, первые четыре печати идут параллельно семи периодам общины. Так ли? Общины Христова. Правильно? Так он говорит. Первые четыре печати идут параллельно семи периодам общины Христовой. Пятая печать относится к ушедшим в вечность убитым евреям, а также и к тем, которые еще обратятся и покаются, и будут также еще убиты из еврейского народа. Ясно вам это? Теперь посмотрите. В марте 63 года Господь раскрыл печати, и первая печать говорит о первом всаднике, который начал свой победоносный поход. Этот лжец, в руках которого лук, но нет стрел, он начал свой поход уже в дни первых христиан. И это продолжалось и продолжается дальше, через все семь периодов общины Христовой. И в последнем смешиваются все три первых краски в одну. И получается последняя краска — это смешание красок, бледная краска. И дальше написано там, что последнему всаднику имя смерть и царство мертвых составляет свиту его. Так что мы видим ясно, что вскрытие печати далеко еще не обозначает исполнение ее. Исполнение могло уже быть тысячу лет назад. Или же только будет через 20 лет. Или через 1000 лет. Понимаете, я называю эти числа только для того, чтобы объяснить, что время вскрытия печати не означает, что это и время их исполнения. Но, как мы уже прежде сказали, что в первых четырех печатях дается нам обзор прошедшего о сущности, о действиях и образе Антихриста и того, что он намеревался сделать и сделал. В четвертой печати нам показан обольстительный период времени, в котором окраска коня уже не четко черная, не четко белая, не четко красная, но бледная. Это результат смешания первых трех красок, и люди не способны сами разобраться, где правильный путь. И это есть время, в которое мы сейчас живем. Смешание первых трех окрасок в последнюю бледную. В четвертой печати написано это, но четвертая печать является последней только для общины Христовой, но не для остального человечества, ибо пятая печать, как уже было сказано, вы можете читать это в Откровении в 6 главе со стиха 9 и до 11, там описывается пятая печать. Это, что в ней касается 100% евреев, потому что там мы находим описание душ, находящихся у жертвенника. Это души тех, которые были убиты за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Здесь не написано «за свидетельство Иисусова», а только «за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». После, потом, когда и другие еще присоединятся к ним, тогда уже будет по-другому. Это другие, эти другие, они уже познают Иисуса. Но мы сейчас не можем подробнее говорить об этом. Мне сейчас важно только, чтобы мы ясно различали, как и при пророчестве, братья и сестры, как и при пророчестве, Бог может дать обетование, Он может дать направление, Он может... И может пройти 810 лет, прежде чем оно исполнится, как это с пророчеством пророка Исаии, то, что Бог сказал через его уста. Или же, как у пророка Малахии, прошло 400 лет, прежде чем исполнилось то, что Бог сказал через его уста. Вернемся назад к мысли об излиянии чаш гнева. Мы прочитаем спокойно и то, что апостол Павел в этой своей взаимосвязи здесь в послании Римлянам в первой главе говорит, чтобы мы имели эту взаимосвязь из возвещения апостола Павла. Послание Римлянам, глава 1, стих 18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое безбожие и несправедливость людей, которые подавляют истину в несправедливости». И это действительно происходит. Истина, истине тяжело пробить путь к свету. Она подавляется несправедливостью, ложными истолкованиями, ложными изложениями. В несправедливости истина подавляется. И над всеми таковыми людьми, которые препятствовали или препятствуют истине пробиться к свету, готов открыться гнев Божий, ибо Богу важна истина. Через истину приходит ясность, а сатана хочет все смешать, все погрузить во тьму, и он прилагает все усилия, чтобы истина была подавляема в несправедливости и была скрыта от людей, чтобы она именно была скрыта от людей. И на все это падет гнев Божий. Но перед тем, как это произойдет, перед падением гнева Божия, так мы и читали в первом послании Фессалоникийцам в 5 главе, будем мы, те, которые верим, взяты от этой земли. Почему? Потому что мы не подавляем истину в несправедливости. Но Бог даровал нам милость возлюбить истину, познать истину, принять истину. И истина сделала нас свободными, сделала. И за это мы Богу благодарны. Есть слово написано во втором послании Фессалоникийцам, в 10 главе, где мы читаем, в 10 стихе, «Поэтому, потому что они не сделали своей собственностью любви к истине, не, Бог пошлет им сильное заблуждение, чтобы они верили лжи. Когда истина встречается нам на пути, то, пожалуйста, давайте примем ее. Истину не нужно испытывать. Божья истина есть Божье Слово, и Божье Слово 7 раз испытано и очищено. Божье Слово всегда право. В послании Римлянам во 2 главе снова написано о гневе, который придет на людей. И это в стихах 7 и 8. Да, уже вообще-то и в 5, где читаем, «Но упрямым умом твоим и нераскаянным сердцем ты собираешь себе гнев на день гнева и откровения справедливого суда Бога, который воздаст каждому по делам его». Так что есть день гнева. В стихе 8 читаем, «И напротив гнев и ярость тем, которые упрямы и непослушны истине, но служат несправедливости». Это упрямство, жестоковыйность людей. Все это препятствует им поклониться пред Богом, покаяться пред Ним. Они скорее попытаются головой пробить стену. Только то, что они видят, то, чему они верят, только это для них правильно. И может к ним прийти кто хочет, даже мертвый воскреснуть, засвидетельствовать, все равно не поверят. В первом послании Фессалоникийцам, в 1 главе, 10 стихе, мы недавно в среду читали, здесь написано, 1 глава 1 послания Фессалоникийцам, 10 стих, здесь так, «И ожидать с неба Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, Который спасает нас от грядущего гнева». Это мы должны раз и навсегда для себя принять для себя. Спасение, наше спасение придет перед грядущим гневом. Иначе не может быть. Бог не может нас судить 2 раза. Он не может то осуждение, которое должно было постигнуть нас, вначале возложить на Агнца Божье, и потом нас еще раз судить. Это невозможно. Наше наказание лежало на Нем, чтобы мы имели мир, и ранами Его мы были исцелены. В Откровении, в 6 главе, мы находим интересные слова в стихах 16 и 17. Откровение, глава 6, 16 и 17 стих. Здесь читаем. «И кричали горам и скалам, падите на нас и скройте нас от лица сидящего на троне и от гнева Агнца». «Ибо пришел великий день гневного суда над ними, и кто может устоять?» И понимаем ли мы, что здесь идет речь о 6-й печати? Понимаете вы это? Откровение, 6 глава, со стиха 12, говорит о 6-й печати. И события, описанные в ней, могут наступить только после вознесения общины невесты Христа. И это ведь очень ясно. Череда событий просто прекрасно описана. В 5-й печати говорится о тех евреях, которые уже были умерщвлены и которые еще также будут умерщвлены, убиты. Так что хронология событий очень ясно распределена. В Откровении, в 14 главе, там написаны слова, которые также относятся к этой теме. Откровение, глава 14, стихи 10 и 19. Книга Откровения, глава 14, стихи 10 и 19. Здесь написано: «И тот будет также пить от вина гнева Божия, приготовленного несмешанным в чаше гнева Его». Пить от вина гнева Божия. «И будет мучим огнем и серою пред глазами святых ангелов и перед Агнцем». И кто эти люди? Вы ведь понимаете, в какой взаимосвязи это написано. В стихе 6 этой же главы мы читаем: «Затем я увидел другого ангела, летящего высоко посреди неба, который надежно возвещал жителям земли и всем народам, и племенам, языкам и народностям, возвещал вечно действительную благую весть». Здесь речь идет о вечно действительном Евангелии, о том же Евангелии, которое проповедовали Петр и Павел, когда брат Брангам был взят за завесу времени, и ему было сказано: «Ты будешь судим перед теми, которым ты проповедовал». Он тогда спросил: «Павел тоже должен предстать перед этим судом?» Ему был дан ответ: «Да, и он предстанет перед этим судом». Здесь идет речь о вечно действительном Евангелии, которое будет возвещено всем народам, племенам и языкам. Так что последнее возвещение, последний поход. И я вспоминаю, как брат Брангам говорил о третьем походе. Извините, но мы говорим об этих вещах не так часто, не так подробно, потому что мы ожидаем, что они начнут исполняться, осуществляться, и тогда у нас еще будет достаточно времени благодарить Бога, без того, чтобы мы уже сейчас своим воображением представляли бы, что и как будет происходить. Но там брат Брангам в том же абзаце говорит: «Последний поход будет для тотально потерянных, а также для невесты Христовой». И, слыша это, кто-нибудь может подумать, что он сидит между двумя стульями. Нет, это не так. Это будет просто последнее послание, последняя возможность к принятию решения. И кто тогда примет свое решение, он примет его навсегда. Кто тогда не будет верить, тот навсегда не верит, и он будет потерян. Кто же поверит и примет, тот навеки будет спасен и принадлежит к невесте Христовой. Он вызван. Тогда уже ни у кого не будет времени для размышления. Никто не сможет сказать: «Я пойду сейчас домой и должен подумать». При возвещении слова будут проходить все эти вещи, происходить, будут приниматься Божьи решения, решения вечного значения. Об этом мы еще будем говорить, когда время приблизится. Потом второй ангел, который следовал за этим первым, он сказал: «Пал, пал великий Вавилон, напоивший все народы яростным вином блуда своего». Который напоил все народы яростным вином блуда своего. Потом пришел третий и сказал: «Кто поклонится зверю и образу его, и примет начертание на лоб свой или на руку свою, тот будет также пить от вина гнева Божия, приготовленного несмешанным в чаше гнева его». Сколько людей сегодня принадлежат к различным христианским общинам, которые все входят в эту вавилонскую систему, и все они поют: «Великий Бог, мы восхваляем Тебя, Господь, мы славим Твою силу», но совершенно не обращают своего внимания на то, что сказал этот великий Бог. Ничего не обращают на это внимания. И Господь уже тогда сказал: «Они чтут Меня устами своими, но сердца их далеки от Меня». Давайте еще раз это выделим. кто не соответствует со Словом Божьим, кто не имеет внутри себя соглашения ко всем словам Божьим, тот не в порядке. С ним не может быть все в порядке. Божья атмосфера не может создаваться искусственно, путем собственных усилий. Божья атмосфера там, где соглашаются с Его Словом, там, где бьет ключом Божье откровение. И там брат Брангам говорил еще и о вине, и о масле. Вы же знакомы с откровением и тем, что описано в различных печатях, где написано «Не причиняй вреда ни вину, ни маслу». Что значит это вино? Это Божье переполнение, Божья атмосфера, которая образуется через откровение Духа. Божья атмосфера, Божье прославление, которое действует верующих через Божье откровение Слова. Вам всем это знакомо. Вы ведь читали все эти печати и знаете лучше меня, возможно, о чем в них речь. Несмотря на то, что я все это переводил на немецкий язык и читал с повторением все это. Но мы Богу благодарны за все эти мысли и желали бы, конечно, чтобы среди нас стало явным откровение Духа, и Слово Божье могло бы открывалось нам ясно и было показано нам во всех взаимосвязях. Да, чтобы было все нам ясно во всех взаимосвязях. Какая атмосфера должна быть в нас, как результатом всего этого? Какая благодарность, какое прославление, какое поклонение в молитве должно при этом вознестись к трону Божьему. Еще раз слово из Откровения 15 главы. Здесь это должно быть в стихе 1 и в 7. Откровение, глава 15, стих 1 и 7. «Далее я увидел другое великое и чудное знамение на небе. Семь ангелов, имеющих семь последних казней». Последних казней, ибо ими заканчивался гнев Божий. Здесь мы видим снова семь ангелов с семью последними казнями, которыми закончится здесь на земле гнев Божий. В стихе 7 и 8 написано, «И одно из четырех живых существ». Одно из четырех живых существ дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом живущего во веки вечные Бога. Живущего во веки вечные Бога. И храм наполнился дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, пока не пришли к концу семь казней семи ангелов. И потом здесь показывается семь чаш гнева в их действии, действия каждой во всех подробностях. И потом все эти вещи приходят к их заключению. И все это длится вплоть до события Армагеддона, о чем мы в стихе 12 очень ясно читаем. Да даже уже в 10. Но это ведь все вообще-то не наша тема сегодня. Мы это просто все читали в связи с Днем Господним, в связи с гневом Божьим. Все эти вещи не определены и не коснутся невесты общины Христа. Прежде чем что-то из этого произойдет, мы будем восхищены от этой земли, как здесь, в первом послании Фессалоникийцам, и написано в 5 главе, в 9-10 стихе. «Ибо Бог предназначил нас не на гневный суд, а на то, чтобы мы достигли спасения через Господа нашего Иисуса Христа, который умер за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, жили соединенные с Ним. Не слышали ли мы это сегодня в первой проповеди? Кто верует в Меня, будет жить, даже если умрет. Почему? Потому что мы получили жизнь вечную. Все усопшие ушли туда только вперед нас, но они живы, они живы. И поэтому живем ли мы или же умерли? Мы Господни, и будем соединены с Ним. Поэтому духовно приготавливайте себя. О нет, это не то место, не то место. Но это тоже добрая мысль, приготавливать себя к продвижению вперед. Но здесь написано в стихе 11, «Поэтому наставляйте друг друга взаимно и созидайте один другого, как вы это и делаете». Возлюбленные, и это очень-очень важно. Когда мы замечаем, что какой-то брат или сестра находится не на высоте, идут через испытания, давайте находить нужные слова в нужный момент, поддержим их, чтобы раненые сердца были исцелены, чтобы их скорбь не была чрезмерно тяжелой, чтобы Бог мог нас использовать в служении друг другу. Осуждать мы могли бы все и всех, но давайте служить друг другу. И если мы друг друга наставляем, то будем это делать с любовью, так, как хотели бы мы сами, как нас бы наставляли. И будем говорить другим только то, что хотели бы слышать от других по отношению к нам. Это правильно? Употребление других мерок здесь не должно быть. Уже в Нагорной проповеди мы читаем, что как вы хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы прежде поступаете с ними. Ведь все возвращается назад на нас. Мы должны просто всегда помнить, все возвращается когда-то назад на нас. Поэтому наставляйте друг друга взаимно и созидайте один другого, как вы и делаете это. Да, но как это должно происходить? Как можем мы созидать друг друга? Я приведу вам сейчас два особенных примера из первого послания к Коринфянам из главы 14. Там говорит апостол Павел, говорящий на языках созидает себя самого, пророчески говорящий созидает общину Христову. Теперь мы должны созидать друг друга. Как это происходит? В одном и том же духе, то есть в Святом Духе, который руководит нашими мыслями, словами, чтобы мы могли в нужный момент в правильном тоне сказать другому правильные слова. Тогда будет созидание. И, может быть, еще эту часть здесь прочитаем. Время быстро летит. 12 стих 5 главы 1 послания Фессалоникийцам. «Просим же вас, дорогие братья, признавайте тех, которые трудятся у вас и являются вашими руководителями и душепопечителями в Господе. Будьте к ним особенно любезны и цените их за труд их. Имейте мир между собою». И это очень важно. Пожалуйста, не забывайте эту взаимосвязь. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, со стиха 13 говорит о возвращении Господа, о воскресении из мертвых, усопших во Христе, об изменении живущих в момент вознесения и соединении с Господом в воздухе. И потом в 5 главе читаем о дне Господнем, который придет о гневе, о суде, о гневе. Здесь нам говорится, просим же вас, здесь, как нам должно вести себя в то время, и мы живем ведь в это время, здесь нам говорится, просим же вас, дорогие братья, признавать тех, которые трудятся у вас. Я скажу просто и ясно перед Господом и всеми вами. Я испытываю глубокую благодарность и очень ценю брата Руса и всех других моих братьев, брата Шмидта, брата Гайдача и всех других братьев, которые в этом месте возвещают Слово Господне, которые всю свою жизнь работали своими руками, никогда не нуждались в деньгах других людей, никому не были бременем, не нуждались в физической поддержке и всегда верно служили Господу, как руководители и старейшины. И я подхожу сейчас к такой мысли, которая, мне кажется, очень важной, потому что мы находим это в Слове Божьем, поэтому она важна, не так ли? Если бы этого не было в Слове Божьем, не было бы она важной, которые являются вашими руководителями и душепопечителями в Господе. Кто из нас когда-либо нуждался в душепопечителе во все эти годы? Кто? Кто? Кто когда-либо в нем нуждался? Я смотрю, руки всех остаются неподнятыми. Кто? Кто когда-либо воспользовался этим? Кто когда-либо пользовался этим, этой помощью? Как часто мы что-то видели, что-то слышали? Как часто болела наша душа? Как часто могли бы мы сказать правильные слова, если бы мы имели уверенность в том, что эти слова будут восприняты как слова Божьи и будут приняты? Я хочу сказать вам, как это бывает. Когда два человека, к примеру, имеют два различных мнения, и только муж Божий, не защищая ни одну из сторон, только он может высказать справедливость пред Богом и пред людьми. И тогда пришла бы помощь, и все конфликты и недоразумения, все было бы удалено от нас, и Бог мог бы с нами идти дальше. И дальше здесь. «Будьте к ним особенно любезны и цените их за труд их». Бог да благословит вас, мои братья. Мы хотим просить Господа о том, чтобы Он нам даровал способность вас особенно любить, особенно ценить. И примите это, если люди вам особенно крепко пожимают руки, они это делают от всего сердца. И это не всегда обязательно, когда мы находимся здесь, называть братьев поименно в молитве. Это можно делать где-то у себя в комнатке, не так ли, брат Рус? Мы себя в таких случаях немного неловко чувствуем, но если вы водимы духом, то можете это делать. Но лучше будет для нас, если мы знаем, что вы твердо стоите за нами. И в молитвах в комнатках ваших помните о нас и нашем служении. Но чувствуйте себя и в этом свободно, как бы вас ни вел Дух Святой. Дальше написано, «Также мы увещеваем вас, дорогие братья, обличайте бесчинных, воодушевляйте падших духом, заботьтесь о слабых, будьте терпеливы ко всем, наблюдайте за тем, чтобы никто не воздавал другому злом за зло». Да. Но как нам за этим наблюдать, если мы ничего об этом не узнаем? А если и узнаем, то ущерб уже непоправим. Я хочу вам сказать, как мы можем за этим наблюдать. Если мы все, слушающие Слово Божие, принимаем его серьезно, становимся под это Слово Божие и говорим, «Господь, я намерен то и то сделать, но я не уверен полностью, прав ли я в моем намерении. Я хочу говорить с тем или другим братом, и хочу иметь полную уверенность, правильно ли это пред Тобою». Мы могли бы так часто уберечь себя и других от лишних скорбей, если бы мы придерживались библейского порядка и помнили, что в таких случаях Бог поставил в общине братьев, которые пекутся и переживают за общину Христову. «Наблюдайте за тем, чтобы никто не воздавал другому злом за зло». В другом месте написано «не отвечайте ругательством на ругательство» и так далее. Как часто это еще происходит. И потом мы удивляемся, что Дух Божий не приходит к прорыву, что помазание не снисходит на нас. Что говорил брат Брангам по этому поводу? «Если в нас сущность агнца, тогда спускается на нас голубь, и он остается на нас. Но если в нас волчья сущность, тогда и голубь не спускается и не показывается. Так что нам необходима Божья сущность. Просто необходима. Наблюдайте за тем, чтобы никто не воздавал другому злом за зло». а лучше всегда старайтесь делать добро друг другу и всем. Будьте всегда радостны, непрестанно молитесь, благодарите в любых обстоятельствах, ибо этого хочет от вас Бог во Христе Иисусе. Духа Святого в вас не угашайте, пророческой речью не пренебрегайте, все проверяйте, доброго держитесь, избегайте зла в любом виде. Сам же Он, Бог мира, да освятит вас совершенно и полностью, и да сохранятся абсолютно безупречными ваш дух вместе с душою и телом при возвращении нашего Господа Иисуса Христа. Верен Он, который призывает вас, Он и совершит это. Аллилуйя! Слава живому Богу! Он сам, Бог мира, не ты себя, не я себя, Он сам, Бог мира, да освятит вас совершенно и полностью. Община Христова, стоящая под кровью Агнца, пережившая примирение и прощение, община, которая была введена в истину Слово Божие и поэтому освящаемая в истине Духом Божьим, потому что ставший верующим человек склоняется пред Словом и пред волей Божией, поэтому Бог освящает его, освящает его. И дальше здесь читаем: «Дорогие братья, молитесь за нас». Приветствуйте всех братьев святых, святым поцелуем. Я заклинаю вас Господом. Дайте прочитать это послание всем братьям. Милость нашего Господа Иисуса Христа да будет с вами. Теперь это послание было прочитано и у нас. И я желал бы, чтобы мы его с повторением читали, чтобы я и ты, и мы все его вновь и вновь читали с повторением, с молитвой и с просьбой к Богу. Пусть Господь, вся слава, пусть все слова Господи, которые здесь написаны через меня, придут в исполнение. Я хочу склониться пред каждым словом и быть послушным всем словам, написанным здесь. Всем словам хочу быть послушным. И вы увидите, Бог нас, братьев-служителей, еще больше благословит. О чем мы рассуждали в прошедшую среду? Мы рассуждали о том вопросе, как ты можешь презирать брата своего в Господе. Презрение — это одно из самых ужасных вещей. Наш Господь был презрен. Как написано, избегаем людьми муж болезни и скорбей. Люди избегали встречи с Ним. Я думаю, мы все отчасти это уже пережили на себе в жизни. Но это все есть часть всего того, что мы должны пройти здесь на земле. Одно стоит твердо. Если мы те, которые слышим Слово Божие, потеряем наше уважение к тем, как это сказал брат Брангам, я говорю вам это по памяти его слова, как он сказал когда-то. Он сказал, если община теряет уважение перед пастором, по-немецки пастырем или пастухом, то такая община просто обречена. Каждый тогда говорит, что хочет, что ему вздумается, и я при этом вспоминаю слово, сказанное Богом в Ветхом Завете. Верите ли вы, что он все еще имеет силу? Ну хорошо, тогда я вам это прочитаю. Должно быть написано в книге Левит, в 17 главе, в 17 стиха тоже мы можем читать, но 21 стих прочитаем. Здесь нам говорится, в Левит книге, в главе 21, нам здесь говорится, что мы должны делать с тем, который раздает хлеб, или другими словами, пищу Божию. В В книге Левит, в главе 21 со стиха 6, читаем: «Они должны быть святы Богу их, и не должны бесчестить имя Бога своего, ибо они приносят Господни жертвы, жертвы огня и пищу Бога их, поэтому они должны быть святы». И дальше еще написано: «Блудницу или обесчещенную им нельзя брать себе в жены, а также отверженным мужем своим, ибо они посвящены своему Богу». Восьмой стих: «Поэтому вы должны считать его святым, ибо он приносит пищу Бога твоего. Святым он должен быть для тебя, потому что свят я, Господь, который освящает вас». И это слова Божьи. «Святым он должен быть для тебя, ибо он приносит пищу Бога вашего. И пища нашего Бога есть Божье Слово. И Божье Слово свято, и через это Слово мы также освящаемся. Я не верю тому, что мы, проповедуя Слово Божие, сами не освящаемся им. Это невозможно. Слово Божие всегда право. Так что будем наших братьев чтить, их уважать, любить их братской любовью, будем за них молиться, ценить их и любить. И Бог благословит нас по богатству милости Своей. Аминь.